Сегодня мы будем рассматривать следующую часть 16 главы Деяния апостолов. Наш отрывок будет 6 стиха по 12. Мы будем читать Слово Божие. Слово Божие совершенное, Слово Божие непогрешимое, Слово Божие живое, истинное, Слово Божие, которое изменяет жизнь людей, Слово Божие, которое истинно и актуально даже сегодня. Деяния апостолов, 16 глава, 6 стиха. Пройдя же через Фригию, Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово в Азии. Дойдя на миссии, пытались пойти в Фиению, но Дух не допустил их. Миновав же миссию, сошли они в Трааду. И было ночью видение Павла, предстал некий муж македонянин, прося его и говоря, прийти в Македонию и помоги нам. После этого видения тотчас мы решили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там. Итак, отправившись из Трады, мы прямым путем прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Оттуда же Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. Я хочу напомнить, друзья, что мы изучаем то, как церковь развивалась. Изучаем эти истины, как распространялась вот Божья сила и слава по всей земле. В качестве вот понимания всего контекста, всего сюжета, в котором мы всегда находимся, мы должны ясно видеть, что это не распространение какой-то христианской идеологии. Потому что идеологии и религии распространяют абсолютно многие группы, маленькие и большие, известные и неизвестные. Но здесь сам Бог участвует в том, что ценно и важно. И вот что ценно и важно. Это достижение человеческих душ, чтобы уберечь их от ада. Это спасение человеческих душ от грядущего Божьего суда. Вот тех несчастных людей, которые тысячи и тысячи окружают нас. И даже об этом не догадываются. Но Бог это делает. У многих людей настолько искаженное понимание церкви, что оно выглядит очень примитивно. Вот что-то такое, знаете, приземленное. Вот просто группа, сообщество религиозных людей, которые собрались раз в неделю или еще, может быть, какие-то разы в неделю попели, чего-то обсудили, поговорили, поделились какими-то впечатлениями, поплакались, помолились друг о друге и разошлись. Но мы не такой церкви видим в книге Деяния апостолов. Перед нами документ, который показывает людей, которые достигли наших краев. И мы видим причину, почему они это делали. В прошлый раз мы смотрели на то, что люди были настолько Богу посвящены, что они не дорожили своей жизнью, что они были посвящены Ему полностью, без остатка, как взрослые люди, такие как Павел, возможно, Силуан был таким человеком. И мы видим юношей, молодых людей, таких как Тимофей, который понимал, что рядом с Павлом это очень опасно находиться. Он всегда окажется в какой-то неудобной ситуации, где будут неприятности. Однако по призыву Божьему он пошел. Это Божьи люди, через которых Бог повлиял, я скажу смело и прямо, на нашу с вами судьбу. Потому что они были сосредоточены на язычниках, на тех людей, которые не из евреев. И сегодня Бог в прямом эфире работает с нашим поколением. С поколением христиан, живущих по всему лицу земли в это время. И он делает то же самое. Я хочу напомнить, чтобы наше сознание всегда активно было. Как только Бог завершит свой труд по спасению грешников, когда Он будет их присоединять в церковь, в Царствие Небесное, тогда Он поставит печать истории, выключит время и призовет всех на суд. Мертвые воскреснут, живые, которые останутся, все предстанут пред Белым престолом. Апостолы ясно понимали, чем они занимались. Они ясно видели эту цель и призвание с огромнейшей любовью. Они совершали это труд и служение. Сегодня мы с вами будем говорить о небесном руководстве. О небесном руководстве по созиданию или распространению благой вести в этом мире. В прошлый раз мы видели, что так люди были посвящены. Однако же невидимая сила Божьего присутствия воздействовала на людей. И руководила ими, куда им идти. Что им делать? Как им быть? И мы остановимся на втором миссионерском служении. Это будет больше похоже на урок, чем на проповедь. Или, может быть, мы совместим одно с другим, сделаем выводы. Церковь, миссионерская церковь, которая находилась в тот момент в Антиохии, конечно же, она родилась из-за влияния Иерусалимской церкви. Вот отсюда или здесь появилась миссионерская база. Люди, которые оттуда отправляли миссионеров. Дух Святой определил группу служителей, которые отправились на миссию. И вот этот путь был. Из Антиохии, это современная Сирия, они отправляются на Кипр, на Кипре проводят служение, потом идут, это современная вот Турция, юг Турции, идут в эти города Пизидийские, Листра, Икония, Дервия. Здесь апостола Павла побили, здесь в этой местности, где-то он познакомился с Тимофеем, и потом они приблизительно по этому маршруту возвращаются в Антиохию. Вот такой вот их небольшой круг миссионерского служения был первый раз. Если вы записываете, я хочу вам дать текст первого миссионерского служения, границы текста. Это 13 глава, 4 стиха по 14 главу, 28 стих. Это границы описания миссионерского служения Павла. Второе миссионерское путешествие. Границы того, где апостолы были, намного больше захватывает пределов, да, чем первый раз. Дело даже не в масштабе. Дело не в масштабе, где они были. А дело в том, кто ими и как ими руководил в этот период. Если мы будем видеть и понимать вот то, что Бог делает, это будет обогащать в огромной степени нашу жизнь. Проблема заключается в том, что когда перед нами визуально нет ни маршрута, ни мы не знаем городов, каких-то схем, оно вот черно-белое что-то теряется. Это все равно, чтобы эти события проходили, например, в Крыму, да, и люди, живущие в Японии, читали. И вот Павел из Керчи был направлен Духом Святым в Ялту, а из Ялты в Бахчисарай, а из Бахчисарая в Евпаторию, а из Евпатории там Черноморская. Что бы оно им это сказало? Ничего. Если перед их глазами не было визуального какого-то понимания, где это все-таки происходило. А если вы помните, 15 глава повествует о том, что был в Иерусалиме собор, где братья разбирались с вопросом благословия. Потом они уходят снова в Антиохию. Снова в Антиохию. Они несут в Антиохии весть того, что передали им апостолы. Обычная церковь, обычные условия, обычная жизнь. И там Павлу приходит мысль, давай-ка снова пройдемся по всем этим местам, вот галатийским. Там, где были церкви, проверим, как живут наши братья и сестры. А потом мы узнаем, что между ними конфликт, между Варнавой и Павлом. И вот здесь они разбиваются на две группы. Павел идет сюда, Варнава с Марком идут на Кипр. Больше мы о Марке и Варнаве ничего не узнаем, по крайней мере, из книги Деяния апостолов. Как их было служение, чем оно закончилось, какие у них были встречи, ничего нам не известно. Вот они приходят в галатийские места. И они планируют то, что мы читали, да, из Галатии, 6 стих, из Галатии они намерились или запланировали идти сюда, на запад, в Азию. Но, мы читаем, Дух не допустил их. Что они делают? Они идут, вот эта вот часть называется миссия, созвучно с миссией, с двумя буквами «С», которая подразумевает какой-то труд и служение. Вот, видите, миссия написана. Они направляются сюда. Дошли до этих мест, думают, ну, возможно, мы пойдем вот сюда, 7 стих. Да, это называется у нас Вифиния, 7 стих. Кстати, в нашем тексте сказано, что Дух не допустил их. В оригинале я посмотрел, сказано, Дух Христа не допустил. Очень интересно. Вся Троица участвует в миссионерском служении. На север им дверь была закрыта, потом они возвращаются обратно и идут вот сюда, Троада. Это у нас 9 стих. Перед ними море, вода. Запад закрыт, север закрыт, юг закрыт. Они пришли с востока, перед ними вода. И вот 9 стих, ночь видения Павлу, где предстает некий человек, македонянин назван, человек из Македонии, и Павлу говорит, приди к нам и помоги нам. И вот они на следующий день из Троады, вот маленький островок Самофракия, вот он здесь. С этого островочка, переночевав там на следующий день, они добираются сюда. Это уже Европа, Греция. Первый город в Греции, который они посетили или остановились, был Неаполь. Вот здесь Филиппы. Вот это границы нашего текста. Это пункт назначения, куда они прибыли. Итак, с Антиохии они встречаются с Тимофеем, собираются идти на запад, дверь закрыта, идут на север закрыта, упираются в воду, и Бог говорит им через видение, вот идите в Македонию. И потом этот путь, который мы посмотрим в дальнейшем. Казалось бы, этот текст не несет в себе каких-то глубоких богословских отпечатков, даже чтобы нам долго останавливаться. Вот о чем я подумал. Я думаю, это вас побуждает сегодня думать о том, а как Бог работает в наше время. Вот как тот же самый Бог, который руководил людьми тогда, сегодня обращается с нами. Мы постараемся найти ответы немножечко попозже. Я хотел бы сделать небольшой обзор того, как Бог всемогущий работал с людьми вот в апостольский период. Как Бог тогда управлял церковью, управлял апостолами. Достаточно интересно, в то же самое время мы являемся людьми, которые под контролем Бога, которые в своей силе и власти по-прежнему влияют на нас и желают, чтобы мы понимали, как Он работает. Если мы будем воспринимать нашу жизнь, вот я повторюсь, да, и вот эта мысль, я хочу, чтобы у вас где-то она звучала постоянно, на уровне примитивных обыденных событий, ничего серьезного в нашей жизни происходить не будет. Мы не будем понимать Бога. Но если мы будем относиться к Богу с глубоким пониманием, что Он такой же сегодня, как и все годы, тогда наша жизнь будет в огромной степени преобразована. Я хочу, чтобы мы рассмотрели с вами 8 проявлений Бога, которые Он являл среди апостолов, как Он руководил ими. На некоторых мы подробнее остановимся, на некоторых мы просто озвучим достаточно просто, но я хочу, чтобы мы ясно понимали, как Бог работал. Мы будем использовать принцип, который называют толкователи Библии в герменевтике. Да, вот принцип «Библия толкуется Библией». Библия истолковывается самой Библией. Для того, чтобы понимать Библию, нам нужен контекст. Итак, первое, как проявлялся по Богу. Мы начнем с самой первой главы. Первая глава с 15 по 20 стих. Люди понимали волю Божию через Слово Божие. Тот текст, который я вам предложил, представил, он говорит о том, когда Иуда Искариот предал Христа, когда он закончил свою жизнь самоубийством. Посмотрите, как апостолы узнавали волю Божию. Они открывают Писание, читают псалмы и говорят, вот что о нем написано. И его достоинство это займет другой. Поэтому самый первый путь, как мы можем узнавать Бога, какой Он и что Он хочет, это Слово Божие. Слово Божие открывает нам, что Ему нравится, что Ему не нравится. Слово Божие открывает нам характер Его. Я вчера слушал одну проповедь, она не касается, может быть, нашей темы, но вы знаете, что интересно, проповедник говорит. Иногда люди задают очень сложные вопросы. Почему, например, умер у меня маленький ребенок? Что Библия говорит по этому поводу? Или почему вот какие-то трагедии происходят? Что Библия говорит по этому поводу? И иногда люди очень с большой натяжкой говорят, вот что говорит Писание. Возможно, косвенно вот так, вот я думаю, что это нужно понимать вот так. А в некоторых вещах нет прямых указаний. Но вы знаете, где рождаются наши ответы? В понимании Бога через Его Слово. Если, изучая Бога в Его Слове, через которое Он открыл Себя, мы знаем, что Бог мудрый. Мы знаем, что Бог добрый. Мы знаем, что Бог всемогущий. Друзья, соедините теперь все это вместе. Этот Бог, за которым будет хотеться всегда следовать. Есть добрые люди, но они не могут воплотить свою доброту. Да? Вот он добрый, у него денег нет. Но и будь добрым. Сам по себе. Или он добрый, есть деньги, но может какую-то неопределенную группу людей вокруг себя, там, скажем, библейским таким выражением, да, благословить. Но Бог, о котором мы знаем, это и добрый, и мудрый, и всемогущий, и праведный, и святой. Это все в нем. Теперь ответ. Если мы знаем такого Бога, а ответа на все вопросы не знаем, нужны ли нам ответы на все вопросы? Я просто из Слова Божьего понимаю. Бог, в Которого я верю. И даже то, что я не понимаю, я знаю Его, что Он мудрый и не делает ошибок. И Он добрый, не делает мне больно. Он всемогущий, справится с любой трудностью. Он чистый, праведный, искренний, близкий ко мне. Я знаю, что все направлено на благо, даже если не знаю ответа. Вот апостолы, которые вот небольшая группа, да, людей, перед ними вообще не паханное поле. С одной стороны, давление иудаизма, с другой стороны, перед ними дремучее язычество. И Господь говорит, идите и проповедуйте всем спасение. Перед ними разные наречия, языки, диалоги такие, которые, вернее, вот эти диалекты, которые они не знают. И вот все это нужно, как, Господи, это все сделать? Они четко понимают. С нами Бог. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете моими учениками, моими свидетелями. Поэтому в самых сложных вопросах, чтобы понять Его волю, первый путь, или первое то, что нам открывается в Писании, это Слово Божие. Второе. Достаточно интересный момент. Через молитву и жребий. Это же первая глава с 21 по 26 стих. Но что касается молитвы, да, мы понимаем, это то, чем мы пользуемся, практикуем. Опять-таки речь идет в контексте того, что апостолы делали, чтобы узнать волю Господню. Господи, Иуда отпал. И мы молимся Тебе. Что нам делать? И Бог говорит, изберите других людей. Или другого человека конкретного. Но они не знают кого. И они делают. Или да? Не знаю, как там они жребий бросали. Но они это делали. И Бог указывает на Матфея. Это работало в то время. И они поняли волю Божию. И мы с вами изучали этот отрывок, да, вот Иисус он и сказал, стоп, тут подтасовка, голосов, тут не это самое, давайте три раза жребий бросим, чтобы вот убедиться. Он принял это. И я думаю, он не ушел из этой команды, он не обиделся. Он принял эту волю, как приняли все апостолы с радостью, с пониманием того, что Бог действует. Вот таким образом. Третье. Очень интересный момент. Через видение. Первая, 9 глава, с 10 по 16 стих. Это видение человека по имени Анания, который в видении видел Савла, гонителя церкви, угрозу современной церкви, того человека, который... об имени которого только слышали люди, приходили в какое-то беспокойство, мягко говоря. Еще один человек по имени Корнилий, 10 глава, 3 стих. Вы помните, он в видении видел ангела, который указал ему путь спасения. В этой же главе мы находим апостола Петра, которому в видении 10 глава, с 10 по 17 стих. Господь ему указывает путь спасения язычников. Потом в нашей главе, 16 глава, 9 стих, мы видим, что Павлу было видение, чтобы показать ему путь благовестия в Европу. Кто-нибудь из вас видел когда-либо видение настоящее от Бога, если ли человек поднял руку? Я никогда не видел видений. Я никогда не слышал голосов ангела, никогда у меня не было каких-то сверхъестественных образов, да, для руководства действия. Вот мы потом немножечко попозже к этому вернемся. Но я хочу показать, что таким образом, то, что мы прочитали, Господь влиял на церковь. Вот представьте, если бы Петру, естественно, нужно было бы где-то внутри его черепной коробки отыскать какой-то файл с тем, что ему нужно идти к язычникам. Очень сложно. видим этого язычника Корнелия. Мы видим Павла, мы видим этих людей, которым сверхъестественным образом Бог открыл те или иные пути для того, чтобы действовать. Четвертое. Бог открывал свою волю через пророков. 11 глава, с 27 по 30 стих. Это современный церковный пророк среди апостолов, Агав, имя его. В этом тексте он предвозвестил голод. Ему одному было открыто и понятно, что в этот период будет голод. Агав возвещает, люди каким-то образом реагируют и поступают соответственно. Второе предсказание Агава, да, мы находим в 21 главе, 10-11 стих. Здесь он предсказал, что Павла арестуют. Вы хотели бы иметь такого пророка, который вам бы предсказывал хотя бы ваше будущее на несколько месяцев вперед? Иногда да, иногда нет. А если бы вам сказали, как Павлу, Павел, тебя арестуют скоро. Ну, с одной стороны, хорошо предупреждение, можешь развернуться и уйти. А с другой стороны, спасибо, если это пророчество, значит, оно исполнится. Куда бы я ни уходил, если не в одном месте, то в другом месте меня ожидают какие-то трудности. Но, если мы понимаем, о чем мы сейчас говорим, то мы видим, каким образом Бог руководил церковью. У Бога был свой план, которого люди не знали, и Он им не открывал наперед. И Он их помещал в этот план. Посредством слова, посредством молитвы, посредством жребия, посредством откровения, посредством видения, посредством пророческого слова пятое. Бог руководит церковью через саму церковь. Вот два текста, пожалуйста, отметьте себе. 11 глава, 21-22 стих. Церковь каким-то образом единодушно отправляют Варнаву на служение в Антиохию. Разве знала церковь, что через некоторое время там, в Антиохии, Варнава встретится с Павлом? И там эта церковь будет вот этой вот миссией, этой школой по образованию, по подготовке служителей. Они не знали. Но Бог, влияя на умы всех братьев и сестер в церкви, таким образом определил, чтобы этот человек пошел в Антиохию. Немножечко позже, 15 глава, 25 стих, если мы говорим, что Бог влияет через церковь. Это после этого собора церковь решает, что нужно вместе с Павлом и Варнавой направить Иуду, пророка и Силуана. Что происходит? Там, внутри этой церкви, появляются две команды, две группы, которые идут на миссию. Посмотрите на нашу жизнь, или посмотрите на жизнь современных церквей. В огромнейшей степени я хочу сказать, что Бог сегодня проявляет и выявляет и слушателей, и динамику жизни, и направления непосредственно через церковь. Я не хочу так делить от Слова Божьего и молитвы, но сегодня в большей степени через единство в теле Христа Бог проявляет свою волю именно через народ Божий. Когда мы читаем эти тексты, для нас они самые обычные. Сказали люди, пошли эти, а потом эти туда, а потом это произошло. Но если мы научимся правильно смотреть и видеть руководство Божие в этих событиях, в этих этапах, тогда мы будем понимать, что это точно так же применимо сегодня к нам, братья и сестры. Шестое. Бог действует через обстоятельства. Я перечислю стихи, потом назову пункты. 8 глава, с 1 по 4 стих. 11 глава, 19 стих. 13 глава, 50-51, 14 глава, 5-7 стих. Я повторю. 8 глава, с 1 по 4 стих, 11 глава, 19 стих, 13 глава, 50-51. 51 и 14 глава 5-7. Вот обстоятельства. Это гонение на церковь. События, о которых мы читаем, они достаточно малоприятны для самой церкви. Да, сегодня мы в молитве слышали: Господи, благодарность Тебе за то, что у нас здесь свободная возможность собираться, нас никто не преследует, никто не гонит. Да. А вы знаете, я слышал другое. Когда люди просят и говорят: не молитесь о том, чтобы в нашей местности не было гонений. И если Бог допустил гонения, пусть они будут. И знаете, с какой целью? Какая польза в гонении? А? Укрепились в небе. Распространялось благовестие. Может, нам начать молиться об этом? Чтобы Бог допустил это. Во-первых, мы знаем это. Когда есть притеснение и гонение, а вы за что люди не будут страдать? Да. Вот то, что вы говорите, да, вот открываются сердца. Тогда проверяется внутренний мой мир, чему я посвящен. Почему я хожу в церковь? Ради благополучия того, там, или другого, или еще какие-то мои цели скрыты. Потому что когда человек испытывает на себе давление, притеснение, в том числе гонение, тогда человек задает себе вопрос: а цены ли это для меня? Нужно мне этим заниматься или нет? Тогда, когда вот эта группа людей, посвященных, избранных Богом для служения, остаются в одной команде, но недопонимая каких-то вещей, Бог допускает гонения. И мы читаем в книге Деяния апостолов вот в этой части, да, вот 8 глава 11, что тогда, когда на церкви происходили гонения, церковь умножалась. Вот таким образом церковь в Антиохии появилась. Таким образом маленькие группы верующих людей появлялись в тех местах, где их раньше не было. Но Бог допустил это через обстоятельства. Еще один момент, говоря об обстоятельстве. Римлянам, 26 глава, 32 стих. Это вот этапирование апостола Павла, когда он был заключенный в Рим. Подумайте, каким образом апостол Павел мог попасть в Рим. Он мечтал, когда мы читаем его послание, он говорит: я собираюсь к вам прийти. Я намереваюсь транзитом через вас попасть в Испанию. Но его планы в Испанию не осуществились. И в Рим он попал абсолютно другим путем. Через те обстоятельства, когда он оказался в заключении. И еще следующее, то, что мы находим через ангела Господня. 8 глава, 26 стих. Этот сюжет повествует нам о том, когда ангел явился Филиппу, одному из 7 диаконов, и сказал: встань, иди на такую-то дорогу, и там ты увидишь такого-то и такого-то человека, и ты скажешь ему то-то и то-то. И он пошел. И в точности их пути соединились. И этот человек уверовал, он его там крестил, и этот эфиоплянин ушел к себе домой, и, возможно, там появилась церковь. Но этому человеку нужно было сверхъестественное откровение, и ангел Божий ему явился. И последнее откровение или познание воли Божией через Духа Святого. Есть очень много текстов на эту тему, но я просто ограничусь нашим отрывком. 16 глава, 6-7 стих. Вот небольшой обзор того, как Бог открывал себя. Я хочу, чтобы мы сделали выводы. Вот здесь мы немножечко остановимся. Сделали выводы, поразмышляли с вами о том, как понимать волю Божию в нашем контексте. Да, мы живем и читаем Библию. И мы понимаем, как Бог работал тогда с людьми. Но мы понимаем, самый Бог сегодня работает каким-то образом через нас. Он работает в нас, и Он пытается достигать тех же целей, которые когда-либо Он достигал через верующих людей любого поколения. Самый первый вывод, друзья, чтобы понимать волю Божью, необходимо быть вовлеченным в Его дело или в Его труд. Не звучит странно? Посмотрите на апостолов, на этот отрывок, который мы читали с вами. Они идут, занимаются служением. Закрытая дверь. Я не знаю, каким образом Дух Святой сказал им не идти на запад. Я понятия не имею, каким образом Павел понял, что это Дух Святой сказал, а не идти на север. Но я знаю, что они четко поняли. Они были под руководством вот этого божественного главенства. Они идут, и там дверь закрыта. Идут в другую сторону, и там дверь закрыта. Идут в обратную сторону, и Бог открывает им. Вы знаете, среди нас есть такая тенденция. После первого щелчка, тогда, когда у меня что-то не получается в жизни, я сразу меч своего сражения прячу в ножны и говорю, ну, Бог закрывает на меня дверь. И я этим заниматься не буду. Если мы сидим на месте и думаем, Господи, пошли мне ангелы, откровения, может быть, жребий бросить, может быть, еще чего-нибудь, вот тогда я начну заниматься. Ничего подобного, друзья. До тех пор, пока мы не выйдем и не начнем быть вовлеченными в труд Господь, мы всегда будем считать, что дверь закрыта. Христиане не всегда должны быть в каком-то активном движении. Посмотрите в этих образах на маленьких детей, на тех людей, которые пытаются чем-то натренировать себя. Когда вы хотите, чтобы ваш сын, допустим, там, да, умел играть на фортепиано или на гитаре, или был способен там футболистом или еще кем-то. Вы же ему не включаете телевизор, а говорите, о, смотри, смотри, какой этот дядя, как он быстро бегает, как он ловко мячом вот, управляет, да какой у него сильный удар. Будь таким. Иди быстро во двор и забивай голы. Или вы включаете там вот какой-нибудь концерт музыкальный, да, говорит, вот смотри, учись сама, или дочечка. Что умные люди делают? Иди и учись. До бесконечности, пока твои пальчики уже просто не сольются с клавишами. Пока этот звук тебе не станет сначала надоедливым, а потом таким родным, частью тебя самого. И потом, когда другие будут смотреть на ноты и смотреть, воспринимать, что это закорюки какие-то, иероглифы непонятные, для тебя это будет просто текст знакомый и понятный. Но одного без другого не бывает. Когда мы говорим о христианстве, почему мы думаем, что Бог будет каким-то сверхъестественным образом всегда воздействовать на нас, сидя здесь, молча, не читая Писание, не молясь Богу, церковью будет наполняться. Думаете, Павел не был, есть тоже такое, может быть, странное, может быть, неуместное слово, не был кальвинистом своего времени. Разве он не верил в предопределение, что Бог определяет людей к спасению? Своей рукой он это писал. Он избрал вас прежде создания мира. Что такой человек в таком мышлении может делать? Сесть и сидеть. Если Бог в своей книге, в мудрости своей решил кого-то спасти, да он сделает это. И сидит, строчит палатки, зарабатывает себе деньги на жизнь. И беды не знает. Он четко знал. Я инструмент в Божьих руках. И как уверовать, если не буду слышать? И как буду слышать, если не буду посланы проповедующие, да? Помните эту главу в Римлянам? И этот, который знал Писание, он и исполнял его. Я вспоминаю нашу жизнь, конечно же. Есть что-то схожее, и у каждого из нас есть свой опыт, да, когда мы еще молодые христиане, да, но вот внутри было огромное горение, желание служить Богу. Я понимал, что моя жизнь спасенного человека, она всегда будет в церкви. Она всегда будет связана с жизнью церкви. Неважно, чем я буду заниматься. сидеть в рядах, слушать Слово Божие, приветствовать людей при входе, или там группу домашнюю вести, или время от времени стоять за кафедрой, проповедовать. Я понимал, что я хочу созидать церковь. В какой-то определенный момент нам пришло понимание немножечко больше. Я хочу быть на миссии, я хочу где-то примкнуть к какой-то церкви, либо сначала начинать служение. И вот видимый путь. Мы заканчиваем нашу учебу. Естественно, возникают вопросы, что с этой информацией, которую я получил за годы моего образования, делать? Ее нужно применять. Вопрос, где? И вот мы склоняемся перед Богом и молимся. Господи, укажи, покажи. Может быть, через видение, может быть, через сон, может быть, еще каким-то образом, может быть, какими-то такими путями, которыми ты открывал апостолу. Тишина. Можно было бы сказать, ну, Бог, я тебе предложил, ты не ответил, ну, какие вопросы. Я сейчас это прокручиваю. Это не была стратегия, это не был план. Вот этот внутренний посыл, да, вот это желание и стремление, оно заставляло нас двигаться. Мы приезжаем в одну церковь по приглашению. Побыли немножко. Поняли, не, Бог, там, ты нас сюда не призываешь. Мы были в церкви. Но мы поняли, что это не та церковь, где Бог желает нас видеть. Ясно поняли. Дверь закрыта. Мы возвращаемся в другое место. Занимаемся другим делом. И там понимаем, что это не наше место. Бог закрывает и там нам дверь. О том, куда мы потом приехали, мы вообще не помышляли. Наш локатор, он всегда был активен в том, чтобы искать эту возможность. И Бог соединил, так как соединил Тимофея с Павлом. Так как соединил, мы читаем, кстати, упустил сказать, да, вот вы заметили, но, может быть, не заметили, потому что бегло прочитали, в тексте появляется еще один человек. Вот обратите внимание на 10 стих. Кто бы это мог быть? Там нет имени, но грамматика косвенно указывает на кого-то. Там появляется Лука. Вы знаете, что автор Деяний апостолов — это Лука, но человеческий автор. Начинает писать. Вот там вот в Троаде каким-то образом Лука появился. Мы вообще не знаем, откуда он. Может быть, он местный. И он примыкает к этой группе. Он дальнейшие годы жизни Павла сопровождает его как личный врач. И как тот, кто биограф записывает жизнь апостола Павла, и тот, кому известны абсолютно все детали служения людей, которые окружают. Но если бы все эти люди находились в таком вакуумном положении, ничего бы не сделалось с мертвой точки. Вы знаете, что меня порой удивляет? Что христиане, имея интеллект, имея деньги, имея влияние, силу, имея возможности, имея какой-то потенциал, направляют его исключительно для себя, ради себя. Вместо того, то, что я перечислил, направлять это для славы Божьей. Конечно, очень глупо, наверное, будет звучать. Встаньте и делайте что-нибудь. Это, в принципе, и ничего. Но внутри себя нужно встать. Это самое первое. По крайней мере, сказать: Господи, вот я. И за годом моей христианской жизни я вижу и наблюдаю, что моя душа вот склоняется к этой части служения. Как ребенок, который есть, допустим, способность к кулинарии, да, или там к парикмахерскому какому-то искусству, а вы будете заставлять играть на пианино. Не нужно ломать. Да неплохо, если он научится. Но если в этой сфере его есть таланты, которые Творцом заложены, пусть в этой сфере он развивается. Если пацан соображает в компьютере, не нужно его на балет отдавать. И не ломайте его внутри. Если он умеет чем-то таким заниматься, как родители, раскройте это и осуществите. Ну, конечно же, есть много «но». Если он будет компьютерщиком, то что он будет делать, чтобы Бог прославлялся? Вот так мы мыслим дальше. Но я хочу показать сам принцип. Если у вас есть способность к проповедованию, проповедуйте соседям своим. Если у вас есть любовь к детям, созидайте эти маленькие души в воскресной школе. Если у вас есть имение, служите имением. Если у вас финансы, служите финансами. Если у вас есть физическая сила, здоровье, ищите возможность применить это для славы Божьей. Тогда на путях Бог, возможно, кого-то пошлет. Или что-то пошлет. Или каким-то образом соединит, или какие-то перспективы откроет. Или каким-то образом засияет его слава в нашей жизни. Но если из воскресенья в воскресенье, мы слушаем о том, как работал Павел, то к нам будет применима эта пословица. Люблю смотреть, как другие работают, да? Очень нравятся другие вещи, еще чего-то. Но что касается самих себя, ничего не изменится. Это первый вывод. Будьте вовлечены в его труд. Люди, когда говорят, я закончу эту мысль, я не знаю, чем заняться в церкви. Задайте себе сами вопрос, а чем-нибудь ты пытался заниматься? Если да, то чем? И на чем это закончилось? Я повторюсь, мы видим, что не вся церковь, допустим, условно говоря, в Антиохии 100 человек, да, вместе с Павлом и целой колонной идут, шагают вот по Малайзии и вот таким большой группой врываются в Европу, и Европа благовествуется и спасается. Это была небольшая группа. Чем занимались остальные? Они их финансово поддерживали. Они молились о них. Заботились, возможно, об их родных, в их отсутствии. Но все 100% были вовлечены. Это команда. Это команда. И люди ясно понимали, чем им нужно заниматься. Поэтому первый вывод. Если мы воспринимаем закрытую дверь, то подошли ли мы к ней. Нам нужно быть вовлеченным в труд. И никогда не опускать руки, если мы видим, что где-то двери закрыты. Павлу легко было идти на запад, потом они идут на север. Не получается, не получается, не получается. Но они не знали до тех пор, пока видение не пришло, что им нужно идти в Европу. Это небесное руководство. Второй вывод. Чтобы правильно понимать нам Божье проявление, да, или чудеса в эпоху апостолов, нам необходимо избегать двух крайностей. Нам их нужно понимать. Но есть крайности. Первая крайность. Не считать и не ожидать, что тот же самый Бог, который работал в те дни, будет точно так же и таким же способом, и путями, и методами работать в наши дни. Некоторые люди открывают книгу «Деяния апостолов» и говорят, вот как Бог проявлял. Жребий. Бог им не сказал, дорогие мои ученики, вы когда-нибудь видели, что я перед вами жребий бросал? С чего вы взяли, что жребий нужно бросать? Это неправильно. Мы видим, что через жребий Бог одобрил решение апостолов. Или вот ангел явился, Филиппов сказал, стоп. Я видел меня еще несколько раз, потому что никогда раньше ангелов не видел. Мало ли мне что-то причудилось. Он ясно это понял. Теперь, мы живем в наше время. Как нам это все воспринимать, к этому относиться, если этого не происходит? Я думаю, что люди того времени, оглядываясь назад в историю Ветхого Завета, они могли сказать, мы знаем Бога, когда перед народом его море расступалось. оступалась в воде Иисуса Христа. Он ходил по воде, но не ходил по суше, а где вода его окружала. Мы знаем, что в период Моисея манна появлялась каждое утро. И люди 40 лет ели эту прекрасную небесную пищу. Мы знаем, что Бог из камня воду давал. Мы знаем, что Бог посылал им свежее мясо с неба. Но во дни апостолов этого не было. Тот же самый Бог, который работал в дни Моисея, уже по-другому работал в дни апостолов. И в наши дни не обязательно, чтобы Бог работал точно так же, как Он работал в дни апостолов. Я здесь хочу вот остановиться и, может быть, повторить, а для кого-то, может быть, впервые, чтобы услышали, к чему готовили сами апостолы своих последователей. Например, вы помните, что у Петра, Иоанна и Иакова было особое переживание из-за близости ко Христу. Христос их иногда приводил в такие места и давал увидеть то, чего не видели другие. Ну, 17 глава Матфея, где сказано, что Петр, Иоанн и Иаков, они со Христом зашли на гору помолиться. Вот. И Христос перед ними преобразился. То есть привел их к себе домой в гости, показал им Царствие Небесное. Они увидели Моисея и Илью, беседующие с Христом. Петр приходит просто в потрясающий восторг. Рыба, который никогда в жизни подобного ничего не видел, вдруг оказывается на небесах, в теле своем. Проходят годы. Пишет письмо в первом послании и говорит следующие вещи. Мы были очевидцами сего явления. Мы видели Христа на Святой Горе. Точка. Петр говорит, это мой субъективный опыт и переживание. Я не могу вам его доказать. И когда я умру, я его тогда заберу с собой. Вы можете сказать что угодно об этом. Я видел одно, я видел другое, тот видел еще чего-то. Но он говорит, мы видели. Он имел авторитет как свидетель, да, из первого источника. Он мог сказать, я видел преображенного Христа. Смотрите, что он говорит людям, которым не дано будет видеть этого. Он говорит, но вы имеете вернейшее пророческое слово, к которому обращаетесь, которое является светильником, сияющим, ярким, нетленным, непоколебимым, вечно свежим, прекрасным, истинным и действенным. И он тут же примечание дает, что всякая слава человеческая, как цвет на траве. Я думаю, он себя подразумевал. Сегодня с вами Петр есть, а завтра его нет. И весь свой опыт, хороший и плохой, я заберу с собой. Но вот что останется. Слово. Слово Божие, пребывающее вовек. И вы правильно делаете, что к нему обращаетесь. В 20 главе книги Деяний апостолов мы подойдем потом к этому разделу, когда апостол Павел встречается с группой служителей. И вот этот сюжет такой сложный, чисто по-человечески, когда он говорит, что все, больше лица моего не увидите. Помните? И когда через это пророчество, кстати, когда они это услышали, они очень плакали. Вот эти близкие такие, знаете, эмоциональные отношения друг с другом теперь должны были быть разорваны навсегда. Но вот что Павел говорит. Я учил вас 3 года, день и ночь. Я показывал вам понимание воли Божией. Абсолютно все, от начала и до конца, ничего не хотел утаить. И он говорит, предаю вас, братья, Богу и Слову благодати, которое больше способно наставить вас. И он возвышает Слово Божие над самим собой. Мы знаем, что Павел видел Христа несколько раз. Этот Павел был так же, как Петр, да, вот то, что он пишет, что он слышал, то, что он не может объяснить. А в теле, вне тела, помните, вот это вот переживание его. Но я знаю этого человека. Был там на третьем небе. Но когда он общался с людьми, он говорит, вы не можете жить моей жизнью, моими видениями, моими переживаниями, моими какими-то опытами, потому Если бы сегодня ко мне человек подошел и сказал, ты знаешь, я видел видение. Или были такие вещи, которые я не просто условно говорю, если бы, да, сослагательно. Вот. А я был в одной церкви, где один из служителей выходил и говорил, Бог мне сказал, братья и сестры, что то служение, которым мы занимаемся в церкви, его нужно обнулить. Оно неправильное. И все так на него смотрят, пожимают плечами. И смотрю, в зале пошел шум. Как он ему сказал? А почему нам не сказал? И я уверен, что Бог ему не сказал. Это была чистая вот манипуляция людьми. Он спрятался за авторитет того, кто ему не говорил. Потому что плод того, когда он обнулил эти все служения, оно привело церковь в такое упадническое состояние, в такой деструктив, что люди стали расходиться из церкви, стал какой-то вот гармония, вот, как будто бы смешали все буквы алфавита в разный порядок и заставили говорить, теперь эта буква будет стоять здесь, а вот это вот здесь. Вот это на тот этап так выглядело. Все как будто бы рухнуло. Но люди спекулируют. Сколько сегодня людей из стран, которые Бог не открыл, абсолютно к нормальным семьям обращаться, чтобы выразвелись. Или из этого города уехали туда-то. В большей степени я считаю, что это спекуляция, не какое-то непророчество. Мне хотелось бы посмотреть в глаза тем людям, которые провозглашают. Я слышал недавно, относительно недавно, да, когда говорили, президент такой-то страны будет свергнут, это не об Украине речь шла, кстати, а будет свергнут через 3 месяца. Бог открыл нашему служителю. Из уважения к этим людям я промолчал. Но подумал, а что если этого не произойдет? Вы выгоните своего служителя со служения. Лжепророчество. Или он найдет какие-то объяснения тому, почему это не исполнилось. Посмотрите Писание. Чем были отмечены Божьи пророки? Сказал Бог через пророка Агава, что будет голод. И это было. Сказал Бог через пророка, что Павла арестуют. И его арестовали. Никаких деталей. Когда, в каких условиях, там, какая группа людей, неважно. Сам факт это произошел. Сегодня люди прячутся за имя Бога и спекулируют, манипулируя людьми, для того, чтобы авторитет на себя подать. Бог сказал, я пророчески провозглашаю. Но в большей степени это ложь. Это ложь. Или люди говорят именем Господним какие-то вещи, а закручиваются какие-то непонятные все сюжеты. Я думаю, зачем это все усложнять? Перед моими глазами есть откровение самого Бога, которое завершенное, непогрешимое, богодухновенное, точное, истинное. И я к нему обращаюсь. Это первая крайность, которую нужно избегать. Мы не должны считать, что все, что было тогда, оно 100% должно работать сегодня. Это первое. Вторая крайность. Мы не должны считать, что все, что было тогда, теперь больше не существует. Некоторые люди полагают, вот эти сверхъестественные проявления возможны были только тогда и закончились в 1 веке. Сегодня это абсолютно не имеет никакого смысла. Кто может ограничить Бога? Кто может каким-то образом на основании логики предсказать или повести Бога в то направление, которое удобно человеку? Абсолютно никто. Разве мы все закуточки нашего мира посетили? Разве мы знаем, в каких отношениях миссионеры действуют где-нибудь в джунглях? Что, может быть, люди сверхъестественно не учат этот язык, вдруг начинают разговаривать с ними на их родном языке. Либо нет исцеления, либо нет каких-то Божьих ангельских откровений для людей, если мы не слышали лично, и в нашем окружении не было людей, которые могли бы сказать, что это было так, значит ли это, что это закон, который распространяется на всех? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Бог не ограничен. И Он может делать то, что Он хочет делать. Вот интересный аспект, мы закончим. Мы должны учиться наблюдать за Божьими действиями не только через слово и молитву. Должны наблюдать за Его действиями в обычной нашей повседневной жизни через обстоятельства. Через приобретение и потери. Через дружбу и вражду. Через обстоятельства в мире, в обществе. Через отвеченные молитвы и неотвеченные молитвы. Через множество разных каких-то мелких вещей, на которые мы практически не обращаем внимания. Вот на них нужно обращать внимание. Иногда Бог действует, как среди пророков сказано, через бурю. А иногда Он действует в веянии тихого ветра. И этот мудрый Бог сегодня делает то же самое, что Он делал 2000 лет назад. Но у Него одна цель – спасти грешников. У Него одна цель – распространить свое царствие во благо же спасения этих грешников. Но если мы будем ждать у моря погоды, она к нам не придет. Мы должны быть вовлечены в этот труд. И мы должны наблюдать за действиями Бога. Вот тогда Его сила, Его святость, Его слава, Его могущество, руководство небесное, управляющее нашей жизнью, достигнет Его цели. У нас будет возможность на небесах пообщаться с Павлом. Как он понимал, как Бог работал в его жизни? Как он мог в другом послании сказать, воспрепятствовал нам сатана? А здесь мы видим, что говорит, что Дух Святой не допустил. Это его был опыт, его понимание. У нас будет возможность говорить с простыми людьми, но которые стали непростыми по одной простой причине, что они оказались в руках Бога. В этом красота жизни. И этот мир, который не знает, что здесь происходит, сегодня нуждается, друзья, в каждом из вас, чтобы через вас достигать этих людей, чтобы через нас церковь являть этот славный светильник имени Господнего. Даже тогда, когда нам кажется, что закрыты двери, Бог их откроет. И как в книге Откровения сказано, я открыл перед тобой двери, никто не закроет. И если я закрою дверь, никто не откроет. Потому что нами управляет наш Господь Иисус Христос, мудрый глава, точный в своих действиях, славный в своем сердце, милостивый в своей любви к нам, постоянный в своей верности и в благости ко всем нам. Развивайте отношения с Богом, любите Его, ищите Его, доверяйте Ему. Тогда вы посмотрите, как понятна эта книга, как близка она, как будто бы люди, которые ее писали, жили не так давно от нас. Потому что тот же самый Бог работал с такими же людьми, как и мы. Давайте с радостью поклонимся Господу и прославим Его в нашем молитве. Господи Боже, великий и славный, преклоняемся пред Тобою, пред главой церкви, который создал, который умер, который воскрес, который снова придет за ней. Благодарим Тебя, Господь, что мы видим огромнейшую географию распространения Твоей славы по всему лицу земли. И читая книгу Деяний Апостолов, Отец, мы видим начало, как это все происходило. Как Ты избирал простых людей. Как из своей огромной любви и желания прославить и угодить Тебе, Господи, они следовали и благовествовали Слово Твое. Благодарим Тебя, Господи, за тех людей, которые являются сегодня перед нашими глазами этим примером и образом, как мы должны им подражать. Научи нас, Господь, быть вовлеченными в Твоем труде, чтобы наблюдать нам дела Твои. Научи нас поклоняться Тебе, любить Тебя, Господь, следовать за Тобой. Научи нас, Господи, быть преданными Тебе. Используй нас как инструмент Твой. Даруй, Господи, нашей церкви, тем церквям нашего города, который сегодня есть, ясно понимать то повеление, ту Твою благую волю, которую Ты открываешь через Слово Свое, достигать этот неверующий мир. Прости нас, Господи, за то, что очень часто народ Твой живет беспечно, пренебрегая Твоим поручением, в то время как множество грешников уходят в ад, никогда не услышав благой вести. Посылай нам в нашем пути, Отец, тех людей, которым мы можем благовествовать, и используй нас там, где Ты желаешь нас видеть. Пусть Твое Слово будет основанием для понимания Твоей воли. Пусть наша молитва будет этой движущей силой открытия наших сердец пред Тобою, преклонения пред Тобою, словословия, желание понимать пути Твои. Благослови нас Твоим благословением. И те новые дни, новые недели, которые Ты посылаешь, Господь, в нашу жизнь, да будут они для Твоей славы, для назидания наших сердец, для созидания Твоего Царствия. Благослови всех нас ради Христа.